Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Ну, а говорить мы сегодня будем о том, какими должны быть налоги для нефтяных компаний, с тем, чтобы нефти было больше, денег было больше в государстве. И не слишком ли многого они хотят на самом деле, эти нефтяные компании. Я представлю наших гостей, чтобы никого не забыть. Гостей сегодня у нас много. Итак, справа налево Андрей Макаров, депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по бюджету и налогам. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Сухов, региональный управляющий по вопросам налогообложения концерна «Shell» в России.
Добрый вечер.
Илья Трунин, директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России. И Евгений Гавриленков, управляющий директор и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог». Добрый вечер вам. Итак, я тут уже заготовила какие-то вопросы, чтобы начать, но мне помог наш слушатель из Кузьминок, я не могу его не процитировать, который послал, в общем...
А что, в Кузьминках нефть нашли?
Видимо, да. Потому что наш слушатель называет себя Космоплют, это у него такой ник, но пишет он все, как мне кажется, по делу, по крайней мере, ставит вопросы. Он пишет на сайтах и Москвы в интернете. Правильно ли я, господа, понимаю ситуацию? Добыча нефти грохнулась. Есть два варианта выхода из кризиса. Потуже затянуть пояса и хоть что-то вложить в производство, или уйти на налоговые каникулы и ни в чем себе не отказывать. Не пришли ли господа из компании «Shell», например, господин из компании «Shell» Андрей Сухов, лоббировать вариант «Б»? Спрашивает вас слушатель из Кузьминок.
Ну что ж, еще раз добрый вечер. Я думаю, что, скорее всего, я бы квалифицировал такой вопрос, как оправдали, что 1 плюс 2 равно 2 или 4? Вот. На самом деле вопрос несколько более узок, но бьет не бровь, а в глаз. Действительно, сейчас многие инвестиционные банки и многие аналитики отмечают то, что как минимум стабилизировалась добыча нефти в России, и говорить уже о двузначных цифрах прироста добычи не приходится. На самом деле уже появляются тревожные симптомы, что в 2008 году, может быть, по итогам года, и уже точно в 2009 ожидается некоторое снижение.
Это при том, что потребители и весь мировой рынок просто говорит: дайте больше, 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 там арабы увеличивают добычу, а мы ничего не можем на это ответить.
Именно так. И вопрос как раз возникает, возможно ли методами налогового стимулирования каким-то образом заставить нефтяные компании или обеспечить так, чтобы нефтяные компании больше инвестировали в добычу и организовывали стабильные поставки нефти на внутренний и международный рынок. Это как раз основная тематика.
А почему нужно именно с налогов начинать всю эту историю? Вот скажите, пожалуйста, что других способов заставить нефтяные компании или стимулировать нефтяные компании добывать больше нефти для их же, между прочим, блага не существует, но как-то так.
Мне казалось, что, ну и кажется, что налоговое стимулирование – это, наверное, наиболее цивилизованный способ взаимоотношения между государством и нефтяными компаниями. Наверное, можно попробовать еще как-то, но... Честно говоря, не хотелось бы быть уже в этом времени. На самом деле налоговое изъятие, оно присутствует в любой стране, но грамотная налоговая нагрузка и грамотное распределение доходов между государством и нефтяными компаниями – это основа стабильного развития и инвестиционной политики нефтяных компаний. Потому что компании инвестируют в проекты на протяжении и рассчитывают на инвестиционные проекты на протяжении, скажем, 20 лет минимум. Это долгосрочные проекты. Естественно, компания должна учитывать налоговую составляющую. И та ситуация, которая, допустим, сложилась сейчас в Российской Федерации с экспортными пошлинами и с налогом на добычу полезных ископаемых, когда изъятие дополнительно полученной выручки, скажем, на каждый дополнительно заработанный доллар государство изымает 91 цент, то есть компаниям остается 9 центов с каждого дополнительно полученного доллара выручки.
Поэтому это несколько... заниматься нефтедобычей очень грустно и невыгодно в нашей стране.
Я бы не сказал так. Вот здесь... Я уже тоже просматривал вопросы, которые были на сайте «Эхо Москвы». Существует некоторая ситуация с недопониманием. Если мы смотрим на компанию, стабильно работающую на одном месторождении в данный конкретный момент времени, которая находится на пике добычи, то да, это очень выгодный, хороший, рентабельный бизнес. Если компания при этом не планирует дальнейшего обеспечения своей деятельности, развития, инвестиций в новое месторождение. Если же мы смотрим на проект нефтедобычи в целом, и как любая другая компания, как любая компания, все хотят возобновлять этот цикл, скажем, одно месторождение выработалось, надо инвестировать в другое, тогда нефтяной бизнес не настолько привлекательный. Поверьте, если бы была стопроцентная рентабельность, я думаю, все бы не работали в других областях, а все бы занимались нефтянкой.
Так они и не работают в других областях. Занимаются нефтянкой, нет? Я не права.
Ну, как минимум, я думаю, что
имеет смысл послушать Минфин вообще по этому поводу. Но вообще,
конечно,
просто очень не хочется принимать участие вот просто в рекламной кампании Shell по поводу того, насколько она социально ориентированная компания. Потому что вот сейчас я слушал, честно говоря, даже не то, что ваши акции хочется купить, денег просто нету. Вот. Но в принципе, знаете, ну, в общем, я почти заплакал, когда вы сказали 91 центе, я практически заплакал. Минфин тоже, поэтому, но поскольку Минфин заплакал более горько, давайте сначала его послушаем.
Мы сейчас спросим у Минфина, только я прежде хотела все-таки Евгения Гавриленкова спросить, вот как у аналитика, вы тоже, как Андрей Макаров, считаете, готовы разрыдаться? Вот.
Ну, я стараюсь сдерживать.
Но трудно.
Тем не менее, я согласен вообще.
Нет, другие варианты. Существуют какие-то способы добыть больше нефти, кроме как платить меньше налогов?
Ну, смотрите, у нас в 99-м году, в 2000-м, когда возобновился рост, действительно, добыча росла на 8-10% нефти. Рос экспорт примерно такими же темпами. Причем практически по всем компаниям, за крупным компаниям. Но надо понимать, что был большой задел тех инвестиций, которые были сделаны в предыдущие десятилетия. Причем речь действительно, как коллега говорил, это долгосрочные инвестиции, разведку и так далее, и так далее. Строительство трубопроводов. Я небольшой знаток вот конкретных технологических деталей, но мы видели действительно такой бурный рост добычи на основе, который был достижим на основе прошлых инвестиций. Потом 2003 год, это примерно вот такая веха, когда началась меняться структура собственности, когда были повышены ставки налогообложения на добычу полезных ископаемых, экспортные пошлины. И вот по тем оценкам, которые были приведены уже, я тоже их разделяю, что примерно свыше 90% доходов, которые поступают от экспорта при цене нефти, превышающей $27 за баррель, это цифра, она как бы цена отсечения, так называемая, она в официальных документах тоже где-то в свое время была обозначена. Но все это идет в стабилизационный фонд, в казну. Так что действительно компаниям оставалось не так много, но оставалось, иначе бы они не делали такие большие прибыли. Но проблема действительно удорожание, во-первых, инфляция, во-вторых, укрепление рубля, во-вторых, в-третьих, рост заработной платы, удорожание техники и так далее, всех работ. Все это заставляет, конечно, компании, издержки растут. Тут никуда не деться. Если мы хотим видеть действительно устойчивый темп роста добычи, какое-то, наверное, снижение требуется. Тем более, что смотрите, у нас ведь была довольно большая такая инвестиционная пауза, когда предыдущие собственники, то же самое, ЮКОСа, Сибнефти, когда уже судьба более-менее была понятна, там в разной форме происходила передача активов из одних рук в другие с разными последствиями, но тем не менее предыдущие собственники вот в последний период жизни этих компаний, они, в общем, не особо задумывались о долгосрочных планах по вполне понятным причинам. В то время как новые собственники, еще их до конца не получив, тоже не инвестировали. Так что года на два, на три возникла определенная пауза инвестиционная. Конечно, какие-то инвестиции шли, но вот рост инвестиций возобновился только вот в предыдущие года два, наверное, вот конец 2005, 2006, 2007 год, 2006 особенно, 2007 пошел рост инвестиций в нефтедобычу, но на основе довольно больших заимствований внешних. Поэтому мы получаем такую достаточно странную картину. С одной стороны, государство изымает довольно большую часть доходов нефтяных компаний. Оно выплатило практически весь внешний долг, осталась малозначимая величина с точки зрения экономики. Но одновременно ряд энергетических компаний сюда можно причистить «Газпром», они, в общем, нарастили свой внешний долг. Понятно, что размещая бумаги на внешнем рынке под более низкий процент, то, что мы сделаем государственными бумагами, с государственными средствами, мы получаем меньше доход. Компании, которые занимают на внешнем рынке, они платят больше процент по вот тем кредитам, которые они взяли. Ситуация не совсем эффективная с точки зрения макроэкономики, с точки зрения общего смысла. Так что я думаю, что какое-то снижение, безусловно, требуется, но тут надо уже обсуждать.
Ну вот мы обсудим сейчас вопрос, почему, например, кто верит в гарантии, что когда снизят налоги, то на эту сумму, например, люди будут, как вот пишет наш слушатель, и не один он из Кузьминок, что на эти деньги нефтяные компании будут увеличивать добычу, там, разрабатывать новые месторождения, вкладываться в технологии и так далее, а не покупать яхты, условно говоря, вот все, что под этим подразумевается, там, или тратить еще как-то. Но это другой вопрос, чуть позже, если можно, мы об этом...
Я просто хотел тоже маленький комментарий на эту тему. У нас точно так же нет никакой стопроцентной гарантии о том, что государство деньги тратит эффективно, если бы вот мы могли...
Вот нет, как раз у нас есть гарантия, что государство не будет тратить эффективно.
В случае нефтяных компаний, то есть шанс, тут надо тоже говорить о риске и доходности. С точки зрения нефтяных компаний есть больше шансов, что все-таки даже при наличии яхт, но какая-то часть денег пойдет туда, куда и
требуется. Хорошо, я хочу спросить Илью Трунина, директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина. Вот как вы думаете, какое снижение налогов на нефтяные компании может государство выдержать? Вообще, вот до каких пределов оно может тут соглашаться? Или ни до каких не может?
Ну, вопрос на самом деле очень сложный, потому что, как и прочие участники дискуссии, очень сложно было удержаться от негативных
от слез.
Да? Ну, не первый раз встречаемся с нефтяниками. Было у нас однажды большое совещание в Минфине, после которого хотелось просто дать денег, помочь нефти.
Не
то есть это уже бедственное положение, своих вытащить из кошелька, потому что, ну, еще один день, и нефтяная отрасль встанет. Но действительно, тут есть некоторые привлечения с точки зрения Минфина о бедственном положении нефтедобывающей отрасли сейчас. И, с другой стороны, действительно, есть падение добычи. С одной стороны, никто не сказал, что добыча всегда должна расти. Ну,
как-то никто не сказал.
Ну, при условии конечности запасов, даже и отсутствии какого-то значимого прироста этих запасов, добыча вечно расти не может. А, во-вторых, в условиях цен...
Но если потребитель говорит, дайте еще.
Но если она кончится.
Ну,
даже если потребитель говорит, что дайте еще, но больше нету.
Она... Есть, же пока.
Есть физические мощности, есть мощность трубопроводов и так далее. Я не говорю, что падение добычи должно быть, и это правильно. Нет, вовсе не так, но, в общем, темпы роста добычи могут колебаться, это вполне естественно. Это первое. А второе, да, действительно, у нас в России создана специальная система налогов для нефтяной отрасли. Специально. Никакая другая отрасль такие налоги не платит. И в начале 2000-х годов при проведении налоговой реформы был достигнут своего рода консенсус, что такого рода высокие налоговые изъятия из нефтяной отрасли позволяют в том числе, среди прочего, не только они, конечно же, но и они в том числе поддерживают низкий уровень налогообложения для других отраслей
для
экономики. И для физических лиц в том числе.
То есть специальный режим налогообложения для нефтяной отрасли, это значит максимально жесткий.
Вот он не является капли. Максимально жесткий. Более того, я скажу, что на протяжении вот тех лет, когда он применялся до последнего года, мы его расценили как вполне справедливый. Да, действительно, если мы будем сравнивать уровень уплачиваемых налогов с тонны нефти, добываемой в России, скажем, крупными транснациональными, мультинациональными компаниями в мире он ниже. Но за счет того, что есть такие страны, как Нигерия, допустим, как Саудовская Аравия, где добывается большая часть нефти в мире, и там специальная система налогообложения, налоги там гораздо ниже, чем в России. Там специальные налоги.
Специальные в другую сторону.
Ну,
особо. Потому что мы...
Но мы стремимся, чтобы у нас с нашим уровнем ВВП, с нашей экономикой, изъятие ренты из нефтяного сектора были ближе к таким странам, как Великобритания, Норвегия и другие развитые государства мира. А в то же время мы не можем отрицать, что та система налогообложения, которая была принята в начале 2000-х годов, она была построена на другом ценовом диапазоне, под другой уровень цен. скажем, то, что правительство предложило сделать, повысить необлагаемый минимум, можно пояснить, что это значит. Это значит, что в начале 2000-х, когда принимался действующий НДПИ, необлагаемый уровень цены, с которого НДПИ не берется. НДПИ – это специальный налог, налог на добычу полезных ископаемых, взимаемый из тех, кто добывает нефть. При цене ниже $9 за баррель. Естественно, считалось, что это некий порог себестоимости, когда нефтяники не получают никаких дополнительных доходов. Естественно, сейчас этот уровень другой. Естественно, та шкала экспортной пошлины тоже была построена, которая сейчас применяется под другой уровень цен. И в результате сейчас, если говорить о налогах с доллара, то это может быть 91% взимает государство в виде налогов из чистого дохода, по нашим оценкам, консолидированного нефтяного бизнеса, государство забирает 87%. Но если...
Нет, я цифру...
85-90% зависит очень сильно от цены. Но, опять же, никто, ну, сложно доказать, что это не так, потому что те же самые международные сопоставления, которые мы проводили, говорят, что вместе с более высоким налогообложением добычи нефти в России более высокая прибыль нефтяных компаний после налогообложения.
Можно чуть-чуть прокомментировать?
Да, извините, мы хотели возразить по поводу как можно, раз международных аналогий.
Вот, секундочку, да. Вот можно, извините, ради бога, вот можно попробовать, потому что сейчас уже кончится передача.
Нет, это еще не будет.
Я тоже хочу что-нибудь сказать, если можно. Вот, мне кажется, что, знаете, в принципе, если кто-то еще слушал с самого начала, потому что была объявлена очень хорошая тема, там типа того, что каникулы, куда поедете на каникулы, то вот сейчас, в принципе, большинство слушателей уже выключило свои приемники и нормально, в принципе, переключились на что-то другое, поэтому теперь можно говорить все, что думаешь, вот я бы вот так бы сказал. Поэтому вот первым мне хотелось бы все-таки поменять немножко ракурс разговора. Вот мы прекрасно понимаем, понимаете, бессмысленно, на мой взгляд, абсолютно обсуждать, вот как мы говорим, там, НДПИ, налоговые каникулы, можно обсуждать только общую налоговую нагрузку. Какова была эта нагрузка? Это первый вопрос. Второй вопрос, который мы говорим. Все-таки почему были установлены те или иные налоги? Абсолютно бессмысленно здесь рассматривать как отдельную задачу. Хотели сделать нефтяным компаниям хорошо или плохо? Хотели из них кровь всю высосать или кусочек оставить? Государство решало конкретные задачи. Когда мы вводили там НДПИ, мы заменяли там ВМСБ, воспроизведение налога на недра, заменялся новой системой. И государству надо было решить главную задачу. В стране 42 миллиона было людей, которые жили ниже черты бедности. Откуда можно было взять эти деньги? Вот эти деньги можно было взять только у нефтянки. Поэтому система налогообложения, которая была сделана, она была сделана под решение конкретных задач, я подчеркиваю, первоочередных задач, которые в этот момент стояли перед государством. Причем мы не пошли по пути, как предлагали вот эти вот демагоги, которые кричали, давайте введем налог на сверхдоходы, сверхприбыль, потому что вот это вот, опять же, извините, ради бога, я сейчас буду говорить непрофессиональные термины, меня поймут мои коллеги, может быть, ну или, по крайней мере, простят. Но очень хотелось бы, чтобы нас понимали люди, которые слушают, потому что им наши термины абсолютно долам. Их интересует, какая у них цена бензина на заправке каждый день. Вот это то, что их реально интересует. И вот тема, которую мы сейчас обсуждаем на самом деле, это цена бензина, это цена продуктов, которая складывается из солярки, которые убирают хлеб и так далее. Понимаете, вот надо просто понять, что каждый человек от этого зависит.
Там какая зависимость?
Так вот, секундочку. Так вот мы первоначально решали задачу. У нас было, помните, там Глазьев, там вот все и так далее, была демагогия, давайте установим налог на сверхприбыль. Ну, как любой нормальный человек, если у нас бухгалтер какой-нибудь сейчас слушает, он знает, что даже в любой простой компании можно за 15 минут сделать так, что прибыли не будет. Вот налогообложение можно было пойти по этому пути сверхприбыли, идти лозунговым вариантом. Мы пошли по другому пути. Мы сделали НДПИ, мы сделали пошлину. На самом деле, экспортную пошлину. Для того, чтобы изъять максимально. И мы сознательно изымали. На самом деле, 87, действительно, я могу сразу сказать. Но мне больше нравится 87 копеек на рубль, чем 87 центов на доллар. Как бы, ну, кому что нравится. Просто я считаю, что у нас очень странно, почему-то есть, скажем, мировая цена, там, или доллар, или доллар.
87% дохода.
Секундочку. Извините, ради бога. Ну, давайте вот сейчас поспорим с доходы или что-то еще. Вот это будет радиослушателям особенно интересно. Так вот, я еще раз говорю, 87 там, копеек мы забираем. Реально забирали. И дальше выясняется, что в этой ситуации, и мы решили те задачи, простите, у нас сегодня бедность не 42 там, миллиона ниже черты бедности, а 12, грубо говоря. На самом деле, за прогрессия за меньше чем 8 лет очень большая. То есть мы решили главную задачу. Сегодня появляются новые приоритеты. новые приоритеты. Какие? Первое. Развитие производства, говорят нам сейчас. Но я возвращаюсь к цене бензина на заправке. Она меня волнует гораздо больше. Даже не то, что меня, она людей волнует гораздо больше. И мы выясняем, что вот эта цена в значительной степени определяется не тем, что они кровопийцы установили такую цену, а на эту цену влияет тот уровень изъятий, которые государство забирает у нефтянки. Так вот, теперь мы ставим приоритет. Первое. Мы считаем, что нам необходимо поддержать добычу, чтобы она не падала. Мы считаем, что это важно, потому что вот очень многие как бы говорят о том, что нам надо, хватит этой нефтяной иглы, нам надо уйти, что за такое, мы не сырьевой придаток. Это наше естественное преимущество. Я не понимаю, почему мы должны стесняться, что у нас в недрах есть нефть. Вот давайте не будем объяснять, давайте просто разумно ее использовать. Скажем, как в тех же арабах, на которых вы ссылались, там, Эмираты и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос, мы говорим о том, что, ребята, цена топлива влияет на всю экономику. Если мы хотим сейчас добиться какого-то снижения или хотя бы добиться того, чтобы цена не росла так, как она растет, мы должны, в принципе, что-то делать. Потому что если мы едем с вами на машине там, в Европе, мы каждый день ощущаем, как меняется цена. Цена там чуть-чуть изменилась, пошла вверх, цена на бензин повысилась. Пошла вниз, цена на бензин понизилась. У нас она стабильно растет, независимо от цены. Значит, надо что-то делать. Вот в данном случае, первое, что мне хотелось бы, чем бы закончить, налоги – это единственный на сегодняшний день цивилизованный путь попробовать решить те проблемы, которые стоят перед страной. Это не проблема нефтянки. Это проблема, как государство будет решать свои социальные проблемы. Как на сегодняшнем этапе, так и в перспективе.
Понятно. Вы хотели возразить, Андрей. У вас есть полторы минуты, и потом мы продолжим.
Да, я хотел пока добавить одну статистическую выкладку, которую компания Shell всегда предоставляет. Она очень, по-моему, красиво иллюстрирует ситуацию. Стратегия освоения шельфа России к 2020 году предусматривает, что у нас 20% добычи углеводородов должно вестись с шельфа к 2020 году. А шельф в России примерно сопоставим по сложности с Северным морем. В Северном море, чтобы его с абсолютно неразвитой территории довести до состояния текущего, которым все гордятся, вся Европа гордится, понадобилось 40 лет и 1 триллион долларов инвестиций. Вот мы примерно о каких суммах и о каких сроках говорим. Возможно, да, сейчас нынешние технологии позволяют сделать немножко быстрее, но вряд ли дешевле.
Ну что ж, мы продолжим этот разговор через несколько минут. Это программа «Ищем выход». Мы в прямом эфире радио «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Я напомню, что у нас есть номер для отправки смс-ок +7 985 970 45 45. И в студии у нас Андрей Сухов, региональный управляющий по вопросам налогообложения концерна Shell в России, Илья Трунин, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина, Андрей Макаров, представителя комитета по бюджету и налогам, и Евгений Гавриленков, управляющий директор и главный экономист компании «Тройка Диалог». Мы в этом же составе возвращаемся в эфир через несколько минут и продолжим разговор, на самом деле, о том, сколько все-таки денег нужно нефтяным компаниям для того, чтобы продолжать и увеличивать добычу, и сколько денег нужно государству для того, чтобы поддерживать свои социальные обязательства, как сказал Андрей Макаров.
Ищем выход. Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Мы продолжаем нашу дискуссию, программу «Ищем выход», посвященную тому, как государство и нефтяные компании должны сбалансировать свои интересы, аппетиты и обмен средствами в виде налогов, да, и нефти, для того, чтобы всем было хорошо. Ну, мы обсуждаем возможность налоговых каникул или налоговых послаблений для нефтяников, чтобы они лучше могли обеспечивать самые разные запросы, как внутри страны, так и снаружи. Евгений Гавриленков, хотел возразить Андрею Макарову, что вы хотели сейчас сделать?
Я просто хотел небольшое уточнение
прежде
сделать,
чем мы пойдем дальше.
Напомнить, что все-таки вот это вот повышенное налогообложение, которое было введено на нефтяную отрасль, оно, в общем-то, аккумулировалось в стабилизационном фонде. В меньшей степени эти средства дошли до экономики. Я думаю, что вот то снижение бедности, которое мы наблюдали за предыдущие 8-9 лет, это как раз следствие общего экономического роста. Понятно, что нефтяная цена здесь важна, но это не результат вот такого повышенного налогообложения. Я думаю, что именно то, что средства были аккумулированы в стабилизационном фонде и не позволили раздувать инфляцию, это вот как раз...
Но она все равно раздувается.
Она раздувается, как только мы начали сильнее расходовать, интенсивнее расходовать средства. Инфляция пошла вверх.
Это другой, мне кажется, передача. Можно поспорить, но тогда мы уйдем от темы.
Да, ну и понятно, что нефтяные компании хотят иметь нулевую ставку, как, собственно говоря, все другие. И
а кто бы не хотел.
Конечно. Называется. Также банки хотят от Центрального банка деньги получать под нулевой процент. Это все понятно, но мы это не обсуждаем. Мы обсуждаем тот вот действительно уровень, который приемлем с точки зрения обязательств государства, не только социальных, но и других. Ну и для того, чтобы...
Баланс некий, который должен быть достигнут. И как справедливо сказал Андрей Макаров, он должен быть достигнут именно исходя из сегодняшних условий, сегодняшних задач. Да?
Да,
потому что эти схемы, вероятно, устарели.
Не может существовать самостоятельной налоговой политики. Налоговая политика лишь инструмент экономической политики государства, то есть инструмент достижения тех целей в экономике, которые на сегодняшний день ставит государство. Вот и все.
Давайте вот мы сейчас посмотрим, например, как обменяются цифрами и данными представитель компании Shell и представитель Министерства финансов. Вот скажите, пожалуйста, кому что нужно? Вот каковы, например, амбиции и аппетиты нефтяной компании, назовем ее Shell, предположим?
Вы знаете, вот этот вопрос очень такой интересный. Мне напомнил мою предыдущую работу, когда мы имели дело с голландскими налоговыми органами и долго никак не могли понять. Мы пытались согласовать параметры продажи одного проекта в Голландии. И что-то вот вокруг нас консультанты ходили, вокруг около, и как-то вот одну сферу называют другую. Мы говорим, ребята, вот у вас есть налоговый сказ, скажите, сколько? Они говорят, вы знаете, а по нашему сказу можно договариваться. И вот тут, как только мы это услышали, мы очень хорошо соптимизировали ситуацию, потому что когда есть возможность переговоров с голландскими органами налогами, ну, соответственно, значит, были переговоры.
И сколько вы в Голландии, извините, платите налогов?
Нет, это была компания российская тогда.
Хорошо, сколько в Голландии платят налогов? Неважно, какая компания.
Вы знаете, я думаю, я затруднюсь ответить, но я думаю, как все нормальные компании, компания Shell, она придерживается строгого соблюдения законодательства национальных во всех странах, где мы работаем. Мы платим ровно столько налогов, сколько требуется и в России, и в Голландии. Соответственно, мы не применяем схемы оптимизации не только незаконные, но и даже те, которые законные, но которые не соответствуют нашим бизнес-принципам.
Мы вам верим. Разумеется, но если в России это под 90%, то, например, вы, кстати, хотели возразить по поводу международных сравнений. Вот в Европе это под сколько процентов?
Нет, я
приблизительно.
Здесь я согласен с Ильей. Я был не согласен по поводу Нигерии, потому что в Нигерии у нас ставка по налогу средняя получается больше 80% на самом деле. То есть она сопоставима с Россией. Это не сказать, что очень дешево. В Норвегии очень тяжелое налоговое законодательство. Там хорошая развитая инфраструктура. Там компании не тратят деньги на инвестиции в обустройство месторождения. Есть дороги, есть платформы, уже все есть. А налоговое изъятие тоже порядка 80%. То есть оно сопоставимо с Россией.
Ну, так они же, значит, все там как-то выкручиваются с этими налогами.
Правильно.
Мы
к этому моменту подошли. Если вот все налоговая система должна смотреться в развитии, в динамике. А тот уровень налоговой нагрузки, который сейчас себе позволила Европа и США, он возник в последнее время. До этого инвестиционный режим был гораздо благоприятнее. То есть, вот я говорил, что развитие Северного моря 40 лет и 1 триллион долларов. Вот из этих 40 лет как минимум 32 года было очень льготный режим, компании просто, ну, правительство умоляли компанию приходить и инвестировать. Ну, я имею в виду, умоляли через налоговую нагрузку. То есть уровень налоговой нагрузки был, ну, от 20 до 40%. То есть он был в разы ниже, чем существующий сейчас.
Ну, вот вы считаете, сколько сейчас в России нужно установить? 20%?
Понимаете, трудно говорить. Я бы сказал немножко более конкретно. То есть я не могу пересчитать те предложения, которые можно, хоть хотелось бы озвучить, на общий уровень налоговой нагрузки. Но нефтяные компании бы очень приветствовали снижение экспортных пошлин, потому что это самый тяжелый налог, который убивает экономику проектов на начальной стадии, на стадии анализа, с максимальной ставки 65% до 45%, но можно говорить о 50%. Вот это вот послабление, снижение максимальной нагрузки на самой предельной ставке экспортных пошлин позволило бы очень сильно поднять привлекательность, инвестиционную привлекательность новых проектов, особенно если компания рассматривает потенциально сферу инвестиций в Восточную Сибирь, то есть тот регион, где нет ничего, по сути. То есть терра инкогнита.
Чистое заснеженное поле.
Ну да, или заснеженное, или заболоченное, в зависимости от времени года.
Понятно. Илья, пожалуйста, как вы на это смотрите? И какие предложения есть еще со стороны правительства?
Мы пока предпочитаем не обсуждать экспортную пошлину по ряду причин. Считаю, что, в общем, налоговая нагрузка, она складывается из нескольких налогов, и мы предпочли снижать общую налоговую нагрузку, во-первых, целевым образом, а во-вторых, пойдя через налог на добычу полезных ископаемых и налог на прибыль. И делаем это, пытаемся это делать крайне осторожно. Это только наши инициативы, они пока еще не одобрены Государственной Думой. Дело в том, что, например, в 2007 году доходы от нефти, от специальных налогов на нефть в совокупной бюджетной системе составили где-то чуть больше, почти 2,7 триллиона рублей. Это очень много. Это 20% доходов всего и 33% доходов федерального бюджета. Естественно, из них часть идет в стабилизационный фонд, но если сейчас стабилизационный фонд составляет около 10% ВВП, даже меньше, 3,8 триллиона рублей, а годовые поступления от нефти 2,7. В общем, мы, конечно, изымаем стабилизационные фонды, сейчас они по-другому называются.
Извините,
много,
я вас перебью, но они не просто называются по-другому, сейчас просто нет стабилизационного фонда, сейчас есть резервный фонд да, национального благосостояния. Причем из этих денег мы оплачиваем пенсионную систему, где нехватка денег, так всего-навсего. Поэтому просто когда мы подходим к таким вещам, надо подходить очень осторожно, нам надо пенсии все-таки платить людям. Это реальность.
И последние пенсии, новости были про пенсионную реформу. Нужны ресурсы пенсионной системе. И ресурсы, в том числе и эти. Ресурсы в виде бюджетных доходов.
В первую очередь эти.
И действительно, в первую очередь эти. Поэтому мы откликаемся на те проблемы, которые существуют, в виде того, что для освоения новых месторождений недостаточно стимулов. То есть налоговая нагрузка на шельфе или при добыче нефти под водой на морском дне, она, ну, чрезмерно высока, действительно. Тем более налоги у нас зависят от цен на нефть, цены высокие, и налоги, соответственно,
высокие. То есть за такие деньги никто под воду не полезет просто?
Ну, вот у нас складывается ощущение, что сейчас да. Сейчас мы подходим к главной теме передачи – налоговые каникулы. Мы предлагаем рассмотреть, поддерживаем предложение, которое существует о том, что нужны при добыче нефти на ряде участков недр, нужны налоговые каникулы. Какие участки недр?
Каникулы – это значит ненадолго.
Это на время.
На короткое.
Например, на шельфе это от 10 до 15 лет, в зависимости от вида лицензии. Это при добыче.
Я напомню, что 15 лет не так давно по советскому законодательству была максимальная мера лишения свободы, поэтому это не так уж ненадолго.
Да.
Спасибо за эту справку.
Так вот, налоговые каникулы на севере по, соответственно, максимальной мере
статье,
которая существует от 10 до 15 лет, а также каникулы при добыче нефти на новых участках недр на полуострове Ямал, там, где нет инфраструктуры, соответственно, в Ненецком автономном округе, и при добыче нефти на дне таких морей, как Каспийское и Азовское. Такие предложения существуют, насколько я знаю, они уже внесены в Государственную Думу, мы их поддерживаем.
Они внесены? Они на какой стадии?
Нет, значит, завтра будет рассматривать подкомитет эти вопросы, послезавтра комитет по бюджету и налогам будет рассматривать. Я думаю, что во втором чтении Государственная Дума рассмотрит весь пакет вот этот налогового законопроектов, которые сейчас у нас идет, в пятницу они будут рассматриваться. Можно только единственное, что мне хотелось бы чуть-чуть вот дополнить.
Да, я сейчас продолжу.
Я просто хотел еще сказать про это не немедленное снижение налогов. Это при добыче на новых участках недр. Добыча на них начинается не завтра. Но для того, чтобы нефтяные компании начали туда инвестировать, создавать, вкладывать свою структуру в добычу, нужно объявить о том, что такие налоговые каникулы будут. Еще я говорил о том, что мы повышаем необлагаемый минимум в формуле расчета налога. То есть раньше не облагалась цена до 9, нефть при цене. Ну, там сложная формула. Раньше цена отсечения была $9, сейчас мы предлагаем, это правительство предлагает, чтобы было 15. Это в деньгах больше 100 миллиардов рублей в год. И мы предлагаем также другие меры по ускорению отнесения на расходы лицензии на пользование недрами. Это большой пакет. Серьезный пакет, с одной стороны, как и снижение текущих доходов бюджета, так и создание стимулов для освоения новых месторождений. И, в общем, мы считаем, что это весомые стимулы.
И на самом деле нефтяные компании полностью это приветствуют.
Это хорошо или этого мало?
Это очень хорошо. Единственное, что это, наверное, правильный шаг в правильном направлении, но это маленький шажок. На самом деле, нет, можно говорить, да, дайте это самое палец он всю руку откусит. Вот. Но ситуация, если мы говорим, что мы хотим очень быстро и радикально изменить ситуацию с инвестированием, надо чуть-чуть больше. Но в принципе, то, что уже делается, это очень большая подвижка, потому что еще 2-3 года назад вообще практически никто не разговаривал с нефтяниками вот о возможных суммах, насколько, какие льготы можно давать. Просто говорили, что льгот не будет. Поэтому ситуация уже поменялась, это очень приветствуется. Единственное, с точки зрения, естественно, нефтяных компаний, это не совсем... оптимальный пакет. Но, тем не менее...
Почему он не совсем оптимальный?
Ну, вот, как я говорил, что самое тяжелое – это экспортная пошлина. Просто не хочу уже повторяться. Угу. Это самый... С точки зрения правительства и с точки зрения государства, это самый легко администрируемый налог. Его легко взять, его легко посчитать. С точки зрения компании, он самый обременительный, потому что он налагает наибольшую нагрузку на...
А с точки зрения влияния на внутренние цены?
От него сильно зависит внутренняя цена на топливо.
Сильно зависит.
Поэтому если мы снижаем экспортную пошлину, автоматически просто по формуле, которую используют нефтяники, растут внутренние цены на бензин.
Вот и ответ на вопрос.
Вот я не уверен, что они растут.
Секундочку. Во-первых, растут. Ну, можно все-таки, чтобы нас все-таки вот хоть кто-то из радиослушателей понимал, о чем мы говорим. Итак, первое. Что предлагает сделать сегодня государство, что предлагает сегодня сделать депутаты и то, что мы будем рассматривать. Мы говорим о том, что необходимо геологоразведка. На самом деле, вот это совершенно справедливо, Евгений Гаврилович говорил, не вкладывались, практически не было геологоразведки, новых месторождений практически, ну, новые скважины практически не бурились, разведка не велась. В это надо вкладывать реально большие деньги. Куда надо идти? Надо идти в трудноосваиваемые регионы. Для этого нужны деньги. Государство обозначает тенденцию. Если ты идешь в вот эти труднодоступные регионы, где необходимы большие инвестиции, ты будешь на длительный период, реально на длительный период освобожден от уплаты налогов. Государство при этом, строго говоря, ничего не теряет, потому что понятно, пока идет геологоразведка, пока там все это обустраивается, пока там начнет добываться нефть, государство все равно ничего не получит. Но государство говорит, ты можешь вкладывать и знать, что эта твоя деятельность государством приветствуется и не облагается налогом. Вот это первое. Второе. Но для того, чтобы туда прийти, надо иметь деньги просто. Знаете, как вот когда начинаешь чем-то заниматься бизнесом, нужно, чтобы было просто понятно, начальный капитал. И вот государство говорит, мало того, что мы тебе создадим льготные условия, если ты придешь на эти месторождения, мы вот тебе сейчас делаем шаг навстречу, мы снижаем тебе налоговую нагрузку больше, чем на 100 миллиардов рублей. Мы уточняем расчеты по тому, каким образом у тебя будет взиматься налог. На самом деле это тоже реальные деньги, большие деньги для нашего государства. Это те реальные, вот мы говорим баланс интересов, обязательств государства и то, что мы готовы сегодня дать на стимулирование отрасли. Вот это и есть этот баланс, то, что сегодня мы можем сделать. Вот он так достигнут. Еще раз говорю, наверное, мы могли бы очень много сейчас предложить там, различных предложений. Я, например, глубоко убежден, что в конечном итоге когда-то мы вообще заменим налог на добычу полезных ископаемых не налоговым платежом, который будет подчеркивать рентный характер и зависеть в значительной степени от условий, как говорят нефтяники, добычи, как говорят нормальные люди, добычи. Вот. Еще раз, понимаете, это следующий шаг, это надо дальше. Нам надо думать о том, что мы решать должны сегодня. Вот сегодня сделаем серьезный шаг, и надо посмотреть, как это будет работать. Я полностью согласен в данном случае с Ильей, когда он совершенно справедливо говорит, Если мы сегодня сократим экспортную пошлину, мы ударим по внутренним ценам. Реально ударим. И поэтому, естественно, сегодня вопрос об экспортной пошлине, в принципе, с нашей точки зрения, при уровне обязательств государства стоять не может. НДПИ мы можем обсуждать. И вот сегодня это обсуждается. Это первый шаг. Давайте посмотрим, как это будет работать. Давайте посмотрим, насколько это заинтересует. В конце концов, вот это вот наше ведь любимое, как вот, давайте уж все сразу, и, а потом посмотрим, что будет. Давайте посмотрим. Делаем первый шаг, посмотрим, что будет дальше.
Вот первый шаг, он когда будет сделан законодательно? То есть, вот
законодательно, еще раз говорю, во втором чтении закон, я надеюсь, законы будут приняты 27 июня и в третьем чтении 2 или 4 июля, после этого Совет Федерации, и, соответственно, все эти законы у нас вступают в действие после подписания президента, да, уже вступят в действие, то есть начинают работать. То есть это очень короткий срок, на самом деле, разработки, принятия этих законов. Кстати, и это очень ответственный шаг, потому что вы представляете сегодня, когда Путин как премьер выступил с инициативой снижение налога на нефтянку, мы же прекрасно понимаем, насколько непопулярная эта мера в глазах населения страны при растущих ценах на бензин и так далее. Но это абсолютно здравый шаг, потому что мы понимаем, что, первое, нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца, и, во-вторых, надо действительно дать возможность, чтобы они развивались. И поэтому, на самом деле, это ответственный политический шаг. А сразу там говорить о том, что вот теперь вы нам еще вот это, вот это, вот это, вы извините, ради бога.
Не так сразу, не так быстро.
Нет, просто этой задачи сегодня не стоит. Угу. Давайте посмотрим результат того, что мы сегодня делаем.
Нет, ну, здесь действительно надо идти методом пробы и ошибок, потому что совершенно тоже справедливо коллеги говорили о том, что вся эта система, она вводилась при совершенно другом уровне цен на нефть и совершенно других прогнозах, да, вот 2003 год, 2002 год, когда все это обсуждалось, ведь если посмотреть на прогнозы правительства или прогнозы ведущих аналитиков мировых по поводу нефтяного рынка, ну, все говорили, что цена нефти будет такая же, как в предыдущие средние за 15-20 лет, и все говорили, что будет не там не 22-23 доллара за баррель, что было на самом деле в 2003 году, а будет
еще говорили,
15.
Что если цена повышается, то она потом будет снижаться непременно.
Ну, да? Все говорили, что вот надо за 15 долларов, это вот там 16-17 средняя цена, так вот будет долгосрочно. Мы видим, что эти прогнозы не оправдываются, мы видим, что вот уже 140 почти так уже касалось. Но никто, кто-то сейчас говорит, что будет 200, кто-то говорит, будет 150, кто-то уже там про 300 заявил. Но система эта крайне нелинейная, нефтяная рынок. И это не только ведь вот два элемента добыча нефти, то есть производители и потребители нефти. Тут еще большой элемент неопределенности вносит финансовая система в целом, а именно макроэкономическая политика крупнейших стран, такие как США, Еврозона, Японии, то есть те центральные банки, которые реально насыщают мировую экономику деньгами. И надо сказать, что деньги сейчас в целом в мире дешевые. Процентная ставка в целом по миру отрицательная в реальном выражении. То есть денег напечатано в предыдущие годы и сейчас продолжается больше, чем мировая экономика требует. Отсюда мы видим инфляцию на рынках разных, на рынках активов, то, что мы наблюдали в предыдущие годы, на рынке сырьевых товаров. Сейчас это перекинулось на продовольствие. Поэтому я глубоко убежден, что будущее оно гораздо более проблематично и крайне нелинейно. И я думаю, что рано или поздно, не знаю, через год, через два, там, через полгода, через три, но мир придет, ведущие как бы, центральные банки придут к тому, что ставка должна расти. Ставка пойдет вверх, ликвидности будет в мире меньше, и вот этот пузырь, который вздулся сейчас на нефтяном рынке, он неизбежно пойдет вниз, и тогда мы будем уже обсуждать совершенно другие реалии нефтяных компаний. Я думаю, что тогда как раз проблема снижения давления на нефтяную отрасль, она снова может возникнуть еще более остро.
То есть нужно уже как бы пытаться упреждать.
Я думаю, что... Да, я с Евгением абсолютно согласен, потому что по оценке компании Shell все месторождения в Западной Сибири примерно на уровне цен 150-160 долларов за баррель становятся нерентабельными. То есть компания, инвестор, который вложил, скажем, 100 миллионов условно рублей в проект, он эти же 100 миллионов получит на протяжении, то есть тогда, когда проект закончит свое действие. То есть он не получает вообще никакой нормы прибыли, и, соответственно, получается, что отсутствует всякий смысл к инвестированию. За счет чего это происходит? За счет того, что затраты постепенно подтягиваются под растущие цены на нефть. Когда цены на нефть перестают расти, вот мы говорили, что допустим, сейчас попробую это проиллюстрировать на цифры, довольно сложно будет, но постараюсь. При экономике, при цене на нефть $60 за баррель, компания получает условно $5 на баррель прибыли. Мы увеличиваем цену в 2 раза. При тех же самых затратах мы говорим, что изъятие государства составляет 90%, значит, у компании получается рентабельность на дополнительные $60 следующие очень маленькая. Это если не меняются затраты. Затраты подрастают, соответственно, предельная доходность компании убывает. И вот на вот этом уровне $160 за баррель у нас происходит полная остановка как бы всех экономических процессов. То есть компаниям становится неинтересно. При данном уровне затраты, при данном уровне налоговой нагрузки. Она наступит не сразу. Потребуется примерно где-то год, когда подтянутся экспортные пошлины под это дело. Вы знаете, что у нас лаг установления экспортных пошлин примерно соответствует 2 месяца, когда компания, правительство определяет среднюю цену. И потребуется некоторое время, когда подрядчики повысят свои цены, то есть затраты для нефтяных компаний. Но это неизбежная ситуация наступит. Поэтому вот уже сейчас, когда мы говорим, это мы стараемся упредить этот момент.
Вы хотели возразить, Евгений?
Да, я не возразить, я хотел просто добавить, что на самом деле надо все-таки рассуждать, если мы говорим о 15 там, каком-то летнем горизонте, или сколько там, самый длинный срок у нас, надо, конечно, иметь в виду, что явно развитие в мире в целом будет идти по нелинейной траектории. И вот сейчас мы имеем...
То есть это значит, что оно будет не таким предсказуемым, на самом конечно, деле, переводя конечно. На русский язык, как ну, нам хотелось бы.
Да, я думаю, что действительно произойдет некое ужесточение макроэкономической политики, потому что на самом деле вот эти высокие цены на нефть, они порождают массу диспропорций, массу ложных идей. Вот сейчас заговорили о том, что биотопливо, да, вот возобновляемые источники энергии – это наше будущее. Но здесь, мне кажется, тоже вот есть... И это вот все искажено крайне мягкой бюджетной политикой, крайне мягкой денежно-кредитной политикой крупнейших стран, в частности, Америка, наиболее, на мой взгляд, субсидируемая в мире экономика в абсолютном масштабе за счет вот этих отрицательных процентных ставок и дефицита бюджета. Все это порождает, направляет мысль на ложную траекторию. Начинаем спорить с законами природы. На мой взгляд, вот все эти биотопливо, которые сейчас обсуждаются, то, что природа аккумулировала там тысячелетиями, происходили какие-то химические реакции, образовывался уголь, нефть и так далее, мы сейчас это хотим в течение года получать, да, вот бросаем вызов законам физики. И думаю, что вот рано или поздно произойдет некое такое понимание. Вот, безусловно, этот пузырь, который сейчас дулся на рынке сырьевых товаров, он уйдет вниз, тем более сейчас это затрагивает уже социальные проблемы по всему миру, потому что за нефтью пошло рост цен на продовольствие. И надо, конечно, готовиться к тому, что, по крайней мере, в своих расчетах Министерства финансов, всем аналитикам, что цена на нефть не будет до бесконечности только вверх.
Можно одну фразу?
Да, буквально.
По-моему, Де Голль сказал в свое время, что самая большая опасность сложных проблем, что они вызывают предложения самых простых решений, которые всегда ошибочны. Вот весь смысл в том, что сегодня это сложнейшая проблема, я полностью с ней согласен, нелинейная, сложно предсказуемая. Поэтому государство должно в этой сфере действовать очень осторожно, а не с присущей нам, к сожалению, в прошлые годы, естественно, гиппопотама в гостиной. Поэтому сделан очень важный шаг, который, безусловно, я так понял, приветствуется даже нефтяными компаниями, очень абсолютно. Важен для экономики, но позволяет государству выполнить все свои обязательства перед населением. Посмотрим, как это будет работать, и будем думать над тем, как это дальше.
Но не перед госкорпорацией.
Спасибо большое, Андрей. Вы подвели черту. Андрей Макаров, Евгений Гавриленков, Илья Трунин и Андрей Сухов были в программе «Ищем выход». Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам.
Ищем выход.